халілуя. Аллилуйя. А він уже больше маем, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь, за жизнь Божию, которую Ты нам даешь, за путь, который мы проходим, Боже, за те недостатки, которые выявляются в процессе нашего хождения пред Твоим лицом. Мы благодарны Тебе, Боже, что это открывается перед нами, и мы становимся людьми, которые видят себя, а не других, через строки удивительной книги, которая называется «Бамидбар». Башим Иешуа, мы молим Тебя сегодня. Благослови наше общение, пусть оно будет плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились, и все дружно сказали «Амен». Итак, мы с вами в главе «Шлах Леха». После того, как Мирьям побыла в карантине 7 дней, народ двинулся из Сирофа и остановился в пустыне Паран. И сказал Господь Моше, говоря, смотрите, обратили внимание, это Господь говорит Моше, пошли Леха себе. Леха, помните, Авраам сказал? Леха себе, пошли себе людей, чтобы они высмотрели землю Канаанскую. Интересная фраза. Пошли себе людей, чтобы они высмотрели землю Канаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колен отцов их пошлите главных из них. Итак, первое, на что мы натыкаемся, это странная фраза. Шлах Леха. Пошли себе людей. У меня в синодальном переводе стоит от себя людей. На самом деле шлах леха переводится пошли себе людей. Что значит пошли себе людей? Чтобы они высмотрели землю Канаанскую, которую я даю. То есть я даю, а зачем ее высматривать тогда? Но Бог сам говорит, пошли себе людей. К себе людей пошли. Окей, для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нам нужно посмотреть, то есть мы можем говорить сейчас по-разному, и мыслить по-разному, и понимать этот момент по-разному. Почему Бог сказал, пошли себе людей? Ну, как бы, что здесь плохого, если мы подходим к границе какого-то непонятного нам? И чисто стратегический момент, когда мы говорим, ну, пускай пойдут разведчики, посмотрим, ведь Иешуа бен Нун тоже, когда входил в Эрец Исраэль, он тоже послал разведчиков. И что-то ему как-то это в вину не вменялось. Но, тем не менее, здесь, смотрите, мы же все прекрасно знаем эту историю, мы понимаем, что здесь на самом деле происходит. Одна из самых коварных историй в истории еврейского народа, которая отразилась даже больше, чем история с золотым тельцом. А почему я сказал «больше, чем с золотым тельцом»? А, Зоечка? Это что?
Не совсем поняла вопрос.
Так и я тоже не понял вопроса. Ой, какой хороший чай. Гала, ты посмотри. Ой, запись идет. Почему вот такая фраза сегодня прозвучала? Что вот эта трагедия с товарищами-разведчиками повлияло больше с негативной точки зрения, нежели история с золотым тельцом.
Ну, потому что они не выполнили волю и пожелания Господа и пошли. Моше как бы им дал свободу и как бы благословил их, хотя он этого не должен был делать. Но Бог это как бы пропустил, а потом все это вышло.
Ну а что с золотым тельцом?
Он готовил, он им на тарелочке, им надо было войти, брать светочки, что-то кушать, и все. Все было готово, от и до. Они там видели этих двухметровых, увидели все это, и сами принесли же какой шикарный виноград. С другой стороны, видите, какие-то противоречия, было непослушание. Господь приготовил, нужно было только принять и пойти сделать. все.
Непонятно. Вы... Мне непонятно. Чай был заварен из каких трав?
Ну, черный чай.
Это вы о чем?
Так вот я никак понять не могу. Оля принесла чай. То ли с земли кананской, то ли откуда, непонятно. Запах какой-то. Как-то в Белоруссии пахнет, непонятно. Странно. Вы понимаете мысль? Гала, это что за чай? Чай был из Белоруссии?
Бергамот, наверное.
А?
Бергамот.
Бергамот.
Но почему он в Белоруссии пахнет, а не кананской?
Ну так набрался духа белорусского, наверное.
Вы понимаете, почему я говорю про чай? Смотрите, они там, сколько там человек погибло? 3000 человек погибло, вот конкретных активистов. И все-таки дальше пошли. А в этой истории все, стоп. Все остановились, и никто никуда уже не идет. Уже никто ничего не делает. Смотрите, мы открываем книжку, которая называется... Деварим или второзаконие. Чем отличительна эта книжка? Отличительная она тем, что и сам Моше ее написал. Все, что мы с вами здесь читаем, Бемидбар и так далее, то, что мы читаем Шлах Леха, то Господь диктовал. А вот здесь это Моше сам говорил. То есть он говорит, как он видел. Он же главный герой всей этой истории. Как он видел. Открываем книгу Второзаконие, Дворим, и читаем с первой главы 22 стишочек, что пишется: «Но вы все подошли ко мне и сказали...» Вы слышите? Это Моше говорит. «Вы все подошли ко мне...» Все это значит...
Все.
Весь народ подошел. И сказали: «Пошлем пред собою людей...» пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку из каждого колена, и они пошли, взошли на гору, дошли до долины Эшхол и обозрели ее. То есть здесь мы читаем, что Моше лично говорит, что оказывается, они сами подошли к нему и сказали: давайте-ка пошлем этих разведчиков. Это то, о чем говорила Зоя. Они сами сказали: пойдемте, пошлем. Ну, коли вы сказали, значит, надо идти. Хорошо, но что здесь плохого? Даже в Моше написано, что ему слова эти понравились. Вы обратили внимание? Кроме двух, от 20 лет и старше, ни один человек не вошел в землю кананскую. Это уникальная история. Мы с вами говорим о том, что мы находимся в книге Бемидбар. Выявляются недостатки. В некоторых случаях эти недостатки не позволяют нам идти дальше, если они не исправляются. А в некоторых случаях вообще стоп.
Неверие. Бог же сказал: пойдете, веду вас в землю, все как положено. О, и говорит Бог тогда Моше: если вот, пошли тебе, ты хочешь убедиться, что там земля, что я веду тебя в хорошую землю, пошли тебе, убедись. Но только как это выглядит потом? Если бы они не пошли, не увидели этих великанов, этих всех, они бы просто пошли за эту землю, взяли и все. А так, конечно, пошли, и страхи там накрыли, и все, потому что это было не воля Божья. Бог вообще говорит, написано, что Ишуа как сказал, что блаженны не видевшие, но уверовавшие.
Это да. Чай действительно пахнет Белоруссией.
Пришлось им землю не брать, а завоевывать ее, сражаться.
Не-не-не-не-не. Дорогие мои, Это все мы знаем, этому всему нас учили 300 лет в наших церквях и так далее. Вот они пошли, у них веры не хватило и прочее. Что же есть на самом деле, когда мы читаем книгу Второзакония? Моше говорит, мне это дело понравилось, что вы сказали. Так что же ему понравилось-то? И что они ему сказали? Представьте себе, они подошли к нему и сказали, давай-ка пошлем себе людей. Зачем? Вы думаете, вот давайте вот порассуждаем. Вот подходит к вам народ и говорит, давайте пошлем-ка людей. А вам сам Бог сказал, иди, я даю вам эту землю. Чего, кого посылать? Зачем? Ответ. Вот, Гала, смотри. Тебе Бог сказал, собирайся и иди в Гродно. А я тебя встречаю на границе с Гродно и говорю тебе, пошли сначала разведчиков. Ты говоришь, зачем?
Да я слушать не буду. Мне же Бог сказал делать, я буду делать то, что Бог, а не то, что человек.
Во! А почему же тогда Моше понравилось это? Ведь он, мы только что говорили, он кратчайший, значит, очень послушный.
Ну, потому что он уже начинает делать ошибки, начинает проявляться вот эта вот его черта. Он был вовлечен в этот ропот, перед этим мы читали, и роптал перед Творцом, и как бы это было его падение, он был вовлечен. Ну вот в этот момент он как бы упал, понимаете, и продолжает падать, наверное.
Нет, смотри, ты у меня спрашиваешь, зачем? Ты ж понимаешь, что я не человек с улицы, а достаточно авторитетный человек. И если я что-то говорю, я значит что-то думаю. Ты мне говоришь, зачем мы будем посылать? Бог нам сказал, Он нам дает нам эту землю. Правильно? Вопрос. Мы же вот представьте, что там же был диалог. Это ж не отрубалось вот так. Мало ли, что вы тут говорите. Народ говорит. Это ж не один человек говорит. Мы ж ведем народ. А народ иногда говорит. Да говорит так, что ты вообще не знаешь, что делать. Ты понимаешь, что это неправильно? Так что же они такого могли сказать, что ему понравилось? Вот Гала сейчас...
Может быть...
Пожалуйста, да.
Может быть, ему понравилось то, что они вот постоянно сомневаются в слове Бога. И, может быть, ему понравилось то, что вот они сейчас, поскольку постоянно сомневаются, лично сами сходят и убедятся, что Бог всегда говорит правду и никогда не ошибается. Может быть, это ему понравилось. Ну, это так мысли мои такие.
Ага, ну понятно, мысли вслух. У кого-то еще есть какие-то варианты?
Что? У меня, я думаю, что ему может понравилась их инициатива с их стороны вроде как бы.
Какая инициатива? Вот смотрите, ведь одно и то же можно сказать по-разному, вы же понимаете. Можно сказать одно...
Ну, смелость идти туда.
Так.
Вот так, что вроде как бы... Ну, не знаю. Ну, вот инициатива в том плане, что вот они что-то тоже стали, ну, вроде как бы делать.
А я думаю, он просто хотел уже угодить им, народу, а не Богу. Ну, как бы он уже идет, попадается, ну, старается уже на поводу людей все. Потому что перед этим он уже наслушался от них, и они его упрекали, и он, наверное, уже боится, что они опять, если он откажется, будут упрекать. И он их просто угождает. Ага. Так часто и у нас так бывает. Угождаем людям и не можем сказать им «нет».
Ну, на самом деле все немножечко потоньше. Вот смотрите, мы как бы на все вопросы смотрим вот так. Черное и белое. А есть же полутона. Вот тут товарищи художники у нас присутствуют. И они прекрасно знают, что мы не существует только белого и черного. Белое от черного отличить легко. Но есть очень тонкие полутона. Смотрите, когда человек говорит что-то, он имеет в виду тоже что-то. И не всегда человек говорит, вот это белое, вот это черное. То есть вот мы пойдем, посмотрим, потому что мы не доверяем Богу. А там был какой-то интересный... Мы с вами просто интерпретируем эту ситуацию. Может быть, где-то придумываем даже. Но нам важен этот момент порассуждать, потому что мы часто находимся в такой ситуации, и нам нужно вообще понять, что здесь вообще происходит. Потому что очень часто оно не соответствует тому, что здесь на самом деле происходит. Скорее всего, смотрите, вот такой вариант. Я вам сейчас вот такой мячик кину. Смотрите, они подходят к Моше и говорят ему, ну надо же как-то посмотреть, что здесь такого. Ну, посмотреть землю. Не в том плане, мы дальше увидим, что Моше сам скажет, сходите, посмотрите эту землю, там хороша она или плоха, там и так далее, и тому подобное. Ведь Господь и так сказал, что она течет молоком и медом. А в том смысле, похитрее немножко, но подходит ли эта земля для того, чтобы росли, допустим, вот такие-то деревья? Подходит ли эта земля для того, чтобы, может быть, чтобы тут хлопок рос или еще что-нибудь такое? То есть, ну, немножечко по-другому. Хорошо, почему не послать? И ему понравилось это слово. Понравилось не потому, что оно было против Бога, а потому, что в этом была определенная мудрость. Но здесь был обман. И вот в этом обмане и есть ошибка Моше. Он не разглядел, почему люди говорили и что за этим стояли. Никто не хотел туда идти. Есть очень много мидрашей, которые изъясняют и истолковывают не совсем наша тема. Почему они не хотели идти? Было много причин. Но для того, чтобы не пойти, всегда нужно выявить причины. Поэтому, пойдя в эту землю, мы найдем эти причины, придем и расскажем их. Итак, читаем всю эту удивительную историю, после которой всего два человека от 20 лет и старше войдут в землю Кананскую. Всего два, но ведь это цель. То есть цели достигнут только двое, даже сам Моше не достигнет. И Аарон не достигнет. Казалось бы, кратчайшие люди. И послал их Моше. Ну, здесь написано главных из них. Понятно, что это не были старцы, которым под 80 лет. Послали молодежь. И послал их Моше в пустыне Паран по повелению Господне. Все они мужи, главные у сынов Израилевых. Дальше идут имена. Что нам говорят с вами имена? Обратите внимание, когда мы с вами говорили о золотом тельце или еще какие-то истории, вы встречали там имена? Хоть одно имя нам известно, кто, например, там крутился возле этого золотого тельца, окромя Аарона. Ни одного имени. Почему? Вероника, почему не упоминаются имена там, а здесь упоминаются? Всех, буквально, поименно, с какого колена, все.
Хороший вопрос, ответа нет у меня.
Вы же понимаете, когда указываются имена, это вы являются товарищи-активисты, которые за все это отвечают. Кто же тогда отвечал за историю с золотым тельцом?
Аарон.
Аарон только один?
Ну, если его имя только там.
А как же весь народ тогда?
Ну, он был ответственен за весь народ.
Потому что эта история... Есть еще у кого-то какие-то варианты?
Ну да, тут вы правы, персональный подход, когда это значит, выявляется лицо, несущее ответственность.
Ну это ты согласилась ко мне. А я говорю, какие варианты, в чем дело, почему? Понятно, что выявляются люди, ответственные, там же тоже такие были. Там же тоже были главы колен, помните? Были тысячи начальники, 50 и так далее, и так далее. В каждом колене был свой начальник и так далее. Все это было там. Ни одного имени, ни одной фамилии. Тишина. 3000 активистов наказали.
Может быть, он хотел их просто уничтожить? Ну, Господь же хотел, говорит, я уничтожу их всех. И начну с Моше, новый народ начнется. Как бы.
Не, ну мы с вами говорили об этом, что это была проверка на Моше. Что он вообще скажет? То есть, может ли он являться вообще лидером или нет? То есть, вот смотри, Моше, я сейчас их всех уничтожу и от тебя произведу народ. Да, Господь, давай, действительно. Что это за народ такой? Понятно, лидер так не поступает. Тот, кто ведет народ, должен быть жертвенным, тот должен быть служителем, он должен быть, я не знаю, разорвать себя на части, но защитить народ. И Моше именно так и поступил. Это была проверка. У Бога и в планах даже не было. Зачем ему это нужно было уничтожать? Активистов наказали и пошли дальше. А здесь стоп, все, дальше никто никуда не идет. Птицы никуда не летят, потому что им не нужно небо.
Мы же говорили, что обещали, что когда вошли в пустыню, что будем слушаться, будем исполнять. Угу. Ну, как бы. То есть они уже давали обещание Богу повиноваться, слушаться всегда Его. То есть, как бы они уже пообещали, и тут они уже не исполняют, наверное. После тельца, как бы уже, ну, они уже, как бы, ну, вот такое вот произошло, что они обещали Богу слушаться Его.
Есть еще
и они нарушают.
Еще варианты. Помните, как у Крылова. Он всегда говорит, мораль той басни такова. Опа, басню прочитали и так далее. Мы прочитали с вами две истории. Даже эту еще и не прочитали. Еще мы с ней поглубже поразбираемся. Но мы знаем точно уже, что в той басне, то есть в той истории, вообще не были выявлены имена. А что такое имена? Что потом детям стыдно не было. Детям праотцов, праотцов, прадедов, прадедов, за прадедов. Нету никаких имен. Да, была история. Она касалась как бы всего народа. Никаких имен. А здесь есть имена. То есть, одна проблема и другая проблема. В одной проблеме уже ясно, что дети не войдут. Что вот этот народ, который здесь сейчас стоит, который подошел к Моше, он уже туда не войдет. Потому что, во-первых, он не хочет туда входить. А если он не хочет туда входить, то он и не войдет туда. Вы обратили внимание? Вот мы находимся в служении. Мы служим людям. И на первых порах полный огонь. И мы на всех порах несемся к Господу. Но вдруг мы замечаем, что некоторые вещи мы не хотим делать. Ну, а нам старшие товарищи говорят, надо делать. Ну, если надо, значит надо. Мы таки все-таки делаем из себя, выдавливая. А на самом деле все больше и больше назревает как бы вот такой черяк, который в конце концов лопнет. Недовольство. Я не хочу это делать. Я не хочу туда идти. Я не хочу это делать. Я не хочу то делать. Ведь это у нас повсюду. Если человек не хочет, он никогда этого не сделает. Вы понимаете, проблема какая? Не хочет он. Не хочет он ходить на шаббат. Не хочет он платить десятину. Не то, что не понимает, не хочет и не будет. Это означает, он никуда не войдет. Вот на этом месте останется стоять. И вот когда вот это «не хочу» появляется, то тогда конкретно стоят имена, потому что дальше уже разговаривать не с кем. Если народ не хочет и личность не хочет, ни о чем дальше разговаривать, ни о чем дальше мотивировать, нечего дальше изменять. Если человек хочет быть послушным Богу, то все будет нормально. А если он не хочет внутри себя, и если он понимает это, что он не хочет, и просит, и кричит Богу: «Я не хочу, помоги мне убрать мое «не хочу», тогда этот вопрос, конечно, решаемый. А если он уверен, что он абсолютно прав, сделаем немножко лихаем. Барухата Адунай лихаэйну мелех аолам, шеаколь бемидворот. Вы понимаете мысль, куда мы двигаемся с вами? Вот она основная причина. Не хочу. И пошло. Из колена Шима, Сафат, сын Хорев, и так далее, все перечисляются. И только одно имя подлежит изменению. Какое имя? Восьмой стишочек. Из колена, девятый стишочек. Из колена Ефрема, Ошия, бен Навин, сын Навин. Его, Моше, имя заменит на Иегошуа, то есть спасающий, он будет спасать. Вот имена мужей, 17 стих, который послал Моше высмотреть землю, и назвал Моше Осию, сына Навина, и Иегошуа. И послал их Моше высмотреть землю Канаанскую, и сказал им: «А вот пойдите теперь в южную страну, взойдите на горочку, осмотрите землю. Какова она?» Это вопрос. Вопрос. «И народ, живущий на ней, силен он или слаб?» Кто его знает, что там за народ? «Малочислен ли он или многочисленен? И какова земля, на которой он живет? Хороша она или худа? И каковы города, в которых он живет? В шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля? Точна ли она или таща? Есть ли в ней дерева или нет?» Вопрос. «Будьте смелы, возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Меня, честно сказать, эти стихи смущают. Если кого-то не смущают, то меня смущают. Смотрите. Осмотрите землю, какова она. Посмотрите народ, какой в ней. Сильный, слабый. Много их, мало их. Какова земля, на которой он живет. Хороша она или худа. Каковы города, в которых он живет. В шатрах ли он живет или в укреплениях. Есть варианты? Какая мысль возникает в первую очередь? Мы говорили, Моше – кратчайший человек на земле. Самый послушный из всех тех, которые там были. Я думаю, и в поколении.
А что изменится, если они увидят, что народ сильный или слабый? Там какая земля, хорошая или плохая? Значит, ничего же не должно меняться, надо же все равно туда идти. А получается, они как бы нацелены смотреть и выбирать.
Ну вот смотрите, всякий раз, когда мы слышим чью-то речь, да, за ней же что-то стоит. Что стоит за этой речью, Моше? Это уже не народ, это он сам говорит. Ну, как бы мысли вслух, пожалуйста.
Это недоверие к Богу, прежде всего.
У Моше недоверие к Богу, да?
Да.
Ставим галочку. Еще варианты.
Угодить людям.
А? Угодить людям. Не думаю. Но ставим галочку. Еще варианты.
Может быть, слабость Моше? Слабость?
В чем слабость?
Умение управлять народом. в эту минуту, всю минутную ситуацию не вошел. Как бы на поводу пошел толпы.
Ну.
Может, он сам не хочет входить в эту землю?
Ага, еще варианты. Напрягайте творческую думку. Смотрите, здесь явно за этими словами что-то стоит. И то, что вы сказали, оно имеет место. Но есть еще. Попробуйте встать на его место. Смотрите, всякий раз, когда мы что-то говорим, мы же не просто говорим. Либо это наши эмоции, либо наша боль, либо еще что-то такое. Либо мы очень так заретушевываем основную мысль, но все-таки подаем ее. Либо делаем такой макияж красивый. Но за этим макияжем стоит основная мысль всегда. Отправляемся в путь, в книгу Деварим, где Моше нам сам лично хочет сказать, что же происходило там. Что случилось у нас? Все на месте, да? А то что-то все сдвинулось. Ага. Та же самая первая глава, 37 стишочек. Все то, что вы говорили, имело место. Здесь стоит ответ, почему именно все не вошли в землю, а особенно Моше. Откуда же начать? Наверное, с 34 стиха. «Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря». То есть он услышал их слова. «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли». Это я читаю первую главу книги Дворим. «Которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев бен Ефен увидит ее». Ему дам я землю, на которой он проходил. Мы сегодня с вами увидим, что же сделал Халев и сынам его за то, что он повиновался Господу. И 37 стих ключевой, смотрите. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Иешуа, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ее. Вот ключевой момент. Моше сам говорит, вот из-за этой ситуации и на меня прогневался Господь за вас, говоря там, и ты не войдешь туда. Первое, что возникает, какая у нас мысль? Первая мысль, которая у нас возникает, не-не-не, это ошибочка. Помните, там на горе стукнули по скале, и там Моше сделал ошибку, и вот из-за этой ошибки он не входит в землю. Но он сам говорит, что он не входит в эту землю, именно потому, что мы сейчас с вами прочитали его слова. Идите посмотрите на эту землю. Многочисленный народ. Может быть, он малочисленен. Может быть, эта земля худа, а может быть, толста. Что живет на ней? Какие города, укрепленные, неукрепленные? Войдем мы туда или не войдем? Это уже было утверждение. Это было не просто сомнение. Помните, мы с вами говорили, книга Бамидбар выявляет недостатки, которые иногда невозможно исправить. Вы же понимаете, уровень Моше, только что Бог говорил про него. Вот все вы крутые ребята, Мирьям, Аарон, все вы пророки. И я говорю через вас, и вы служителя, вы не люди с улицы, вы приближенные. И очень близко приближенные. Но Моше, самый верный в доме моем, была фраза такая, самый верный в доме моем. И вдруг Моше, этот самый верный, высказывает сомнение о том, о той земле. Мы как бы привыкли всегда на народ все сваливать. А причина вот здесь. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Мафа. Вы представляете, какая-то огромная территория, которую они прошли за 40 дней. Ну, пустыня Син, понятно, это как раз на границе с рекой Иордан. А Рехов – это северная часть Сирии, представляете? Какую огромную территорию они прошли, 23 стих, и пошли в южную страну, и дошли, а здесь в оригинале стоит в единственном числе, и пошел в южную страну, и дошел до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай, Фаламай, дети Янаковы, Хеврон же был построен, был семью годами прежде Цоана, города египетского, и пришли в долину Эшхол. А здесь уже пришли вместе. То есть туда, по преданиям, как мы дальше в другой книге будем читать, Халев сам скажет, что именно он туда пришел первый. Вы понимаете? Человек, который первый входит в какой-то город, в котором живут огромные люди и так далее, не боясь этого, а потом за ним, ага, он зашел, и за ним все остальные. Ему это вменилось, то, что он впоследствии войдет в землю Канаанскую. И даже Иешуа бен Нун не пошел, а Халев пошел. И пришли к долине Эшхол, осмотрели ее, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Значит, здесь даже сама долина эта теперь называется именем того, что они там взяли. То есть это показывает, что может эта земля на самом деле. То есть то, что мы видим сегодня, да, это только цветочки того, что может земля Израиля. Только маленькие намеки, вы посмотрите, два человека несут виноградную кисть, специально, чтобы показать Моше, что же там растет. Место сие назвали долину Эшхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моше и Аарону. И так Моше и Аарон стоит. Приходит эта группа товарищей и говорят. И пришли к Моше и Аарону, ко всему обществу сынов Израилю, в пустыню Паран, в Кадеш, принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. Окей. И рассказали ему, то есть Моше, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. Эрец халяв удваш. И вот плоды ее. Это они говорят ему. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там, начинает пугать. Амалик живет на южной части земли, Хитей, Евусей, то есть Моше они сказали одно, а народу она начинает говорить другое. Там паника начинается. Амалик живет на южной части земли, Хитей, Евусей, Амореи живут на горе, Кананеи живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ. То есть они его пугают. Халиф успокаивал народ перед Моше, говоря, а где тут Иешуа бен Нун? Или Иисус Навин, как его называют. Смотрите, Халиф все время впереди. Но Халиф успокаивал народ. Вы представляете? Это же 3 миллиона народу. Попробуй их успокоить. Он не боится, идет вперед. Успокаивал народ перед Моше, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Вопрос. Иисус Навин в какой группе находится?
Но они с Халифом всегда вместе были.
Ну где он тут? Его тут не упоминается, смотрите. Но Халиф успокаивал народ. Один он тут ходит и успокаивает этот народ. Вот 33 стих. А вот эти, которые ходили с ним, а кто с Халифом ходил? Мы знаем имена. Вероника, помнишь, да? Мы знаем имена, начиная с 5 стишка и кончая 17, все имена перечисляются. Иешуа бен Нун находится в 9 стишке, и он там. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилева, и говоря, землю, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых на ней, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, огромные великаны, там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших, не в их глазах, а в наших глазах перед ними, как саранча, такие же были мы в глазах их. Вопрос, где же находится Иешуа бен Нун? В какой группе товарищей?
Я думаю, он с Моше.
А?
С Моше.
Как с Моше? Вот смотрите, стоит Моше, весь народ. Одни говорят одно, и только один говорит. Пойдем и возьмем.
Но против он никак не может быть, потому что потом Бог их двоих выделяет. Иисуса Навина и Халева. Так что против он никак не может быть.
Не, ну потом это будет потом. Вот сейчас, где он находится? Вот в данных стихах. Первая мысль какая появляется? Помните, мы с вами говорили? Что самое важное? Самое важное – обращать внимание на детали. Мы читаем текст, и мы здесь его не видим. Но нам текст говорит, что все остальные, судя по всему, и включая его, тоже говорили о том, что там живут великаны и пугали народ со страшной силой. Где находится Иешуа? А?
Может, он еще не вернулся?
Вот.
Засматривание там наслаждается фруктами огромными.
Да, ну, наверное, он там виноград ходит, кушает, пока ему не до этого было. Вот смотрите, насколько мы привыкли к четкому пониманию, что вот их двое, и они вошли. И они двое выступали против всего народа. Но мы в тексте с вами вот сейчас читаем, и его не видим. Понятно, дальше он появится.
А может, Господь забыл его написать?
Я его нашла в 14 главе, 6 стихе.
Ха-ха-ха, так это ж 14 глава, Зоечка. Я знаю, что он потом появится. Я его нашла, говорит, вот оно. Вы видите, даже в 14 главе, в 6 стишочке ты имеешь в виду, да? Там написано, Иешуа бен Нун и Халиф, сын Ефонин, и засматривающий землю, разодрали одежды свои. Это уже когда остановить народ было невозможно. Ну, есть мысли? Смотрите, мы четко привыкли. Их было двое, и дело с концом. Кто самый смелый в этой истории? Вы видите? Возможно, Иешуа бен Нун был согласен с Халифом, но он молчит. Или я что-то не то говорю. Смотрите, я поднимаю руки, хоть вы меня и не видите. Я сдаюсь. Иешуа бен Нун непростой человек. Он потом дальше поведет Израиль. Поведет Израиль в обетованную землю. Он поведет, и Бог скажет ему, только будь смел и мужественен.
Тверд
и мужественен. И ты завоюешь эту землю. Ты пойдешь вместо Моше. Моше уже все. Он отыграл свою песню. теперь ты пойдешь. Но вот в этой ситуации, что мы с вами видим? Из какого он колена? Иешуа бен Нун. Девушка.
Из какого колена?
Да.
Не помню.
Ну что, не помню, в текст смотрите.
Ну, где
же? Что значит не помню?
Да, здесь написано, назвал мой сердце.
Девятый стишочек. Из колена Ефремова.
Ага. Да.
То есть из команды Йосефа. Что такое? Вы меня слышите, нет? Подожди.
Слышу.
А тут вот что-то. А, это у Аллы, да? Вы понимаете, что здесь происходит? Йосеф. Проблема Йосефа была какая? Он повел свой народ в самую гущу, в самое сердце разврата, в Египет. А откуда на самом деле Моше? Из какого колена и роду? Ну, думаю, что в самом деле? Гала, Моше из какого колена?
Из колена Левия, наверное.
А, колен Левия, это же лейцы были, помните? Две сестры. Лея и Рахель. Постоянный конфликт. Нескончаемый конфликт. Итак, смотрите, Иешуа бен Нун из колена Ефрема, то есть из той группировки, из рахельцев, а Моше из группировки лейцев. И Моше явно ему не доверяет. Вот смотрите, начинаются подводные течения, которые мы не видим, если внимательно не вникаем в Писание. Иешуа бен Нун молчит. Молчит не потому, что боится. Хотя, на самом деле, единственный человек, самый верный, возле Моше, который был, это, конечно же, он. Помните, и на горе, и там, и там, и там, он везде с ним. И он первый ревнует. Помните, когда начали пророчествовать кое-какие ребята, он пришел, говорит, запрети им, господин мой. Казалось бы, это единственный человек, которому он может все цело и полностью доверять, Моше. Но нет. Что-то тут есть. Есть вещи, которые ломаются где-то там далеко генетически. И они эхом отдаются в нашей жизни. Они даже как-то нас направляют и не дают нам правильного контакта. Вроде бы сверху все хорошо, но где-то там внутри что-то есть. И вот это что-то есть, оно раздвигает. Поэтому Иешуа бен Нун, он молчит. А Халев первый открывает свои уста и начинает говорить о том, что мы войдем в эту землю. Господь сказал нам о ней. 14 глава. И подняло все общество в вопль, и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моше Аарона все сыны Израилевы. Все это значит все. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, опять повторяется, зачем ты нас вывел оттуда? Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себя начальника и возвратимся в Египет, уберем этого Моше. И пали Моше Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилева. И вот тут только появляется Иешуа бен Нун и Халев, сын Ифонин, и засматривающий землю. Разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень хороша. А если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте! Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Но это будет наша следующая история, которую мы постараемся пошагово разобрать. А на сегодня давайте помолимся. Пусть Бог нас благословит теми откровениями, которые мы разобрали из всей этой истории. Каждый, дай Бог, увидит себя, где и на каком этапе есть либо это недостаток, либо нежелание. Я хочу или не хочу. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий. Да, Ты Творец. Да, Ты знаешь сердца наши. Ты знаешь, что мы люди, которые идем вперед. Ты знаешь, что мы люди, которые сотворены по Твоему образу и подобию. Ты знаешь сердца наши и знаешь желания наши и возможности наши. Потому я благодарю Тебя, Боже, и прошу Тебя, выяви все, что мешает нам идти к достижению цели. К цели, которую Ты поставил нам здесь, на этой земле. Быть счастливыми и быть светом для народов и солью земли этой. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем Амэн.
Амэн.